Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы сегодня посвятить ее вопросу, на мой взгляд, важному. Может быть, не столько вопросу веры, сколько вопросу верности. Очень часто мы хотим помочь, спасти, сохранить людей. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что для того, чтобы мы помогали другим и спасали других, мы в первую очередь должны научиться сохранять и спасать самих себя. И поэтому я хочу вспомнить моего дорогого друга Иосифа Менделеевича, одного из тех героев, который прорубил брешь в той самой непробиваемой стене, которую можно сегодня назвать, ее называют Iron Curtain, железный занавес. Когда-то Советский Союз был страной, из которой никто никуда не уезжал. Знаете ли вы о том, что Советский Союз был тюрьмой народов? И из тюрьмы народов СССР не было вообще такого понятия, как эмигрировать из СССР. Вот не на Ближний Восток, а, как они нам обещали, на Дальний Восток они могли нам устроить. А вот на Ближний Восток, в Америку, и на Запад или еще куда-то, об этом не было и речи. Любой человек, который хотел куда-то уехать, он был, конечно же, предателем Родины, и с ним расправлялись. Как же так? Что произошло, что вдруг начался отъезд из Советского Союза? Задумались ли вы, дорогие друзья? Я, между прочим, боюсь, что если вот так вот, между прочим, включить телефонные линии, спросить, вообще, вы знаете, почему вот многие люди выехали из Советского Союза? У меня такое подозрение, что вот многие люди вот просто взяли и выехали. И простите меня, я буду, как сказать, может быть, не политически корректен. Многих людей называли еще и в СССР так называемой колбасной эмиграцией. То есть люди, которые уезжали за колбасой, не столько знали, во имя чего они едут. Они знали, что они уезжают от одного уровня жизни в Советском Союзе, едут к другому, так сказать, более благополучному уровню жизни, понятное дело, и никто никого не в этом, так сказать, не обвиняет, потому что это, естественно, нормально для человека жить в состоянии комфорта. Но из Советского Союза выехать было невозможно, поэтому за этот выезд нужно было бороться. И все-таки были люди, которые боролись. Так вот, я о тех людях, которые боролись за выезд из Советского Союза, хочу сказать несколько слов и упомянуть одного, Иосифа Менделеевича. Знаменитое ленинградское дело, в результате которого Эдуарда Кузнецова и Дымшица приговорили к смертной казни, к расстрелу. Иосифа Менделеевича и, по-моему, еще около 10 человек, им дали разные сроки. В основном это где-то было 12-15 лет тюрьмы и лагерей. И вот Иосиф Менделеевич оказывается в лагере. При этом надо сказать, что Менделеевич не был религиозным евреем, соблюдающим. Но уже на суде, я помню, я читал эту книгу Эдуарда Кузнецова, когда он еще был в советском лагере, каким-то образом он эту книгу начал писать, еще будучи на суде, так сказать, подсудным. Он продолжил ее писать в комнате, или как называется, в камере смертников, где ожидал исполнения приговора расстрела. И это, между прочим, делает эту книгу совершенно потрясающе удивительной, когда человек продолжает писать, при этом скрытно пишет на клочках бумаги, скрывает эти клочки бумаги, потом каким-то образом, находясь уже в лагере, ему удается переправить их на свободу, и он еще там, в тюрьме, а на Западе выходит книга, которая возвращается в Советский Союз, ее можно было, ну, те, кто очень хотели, прочитать. Эта книга произвела меня, тогда еще студента Московского института связи, неизгладимое впечатление. И в этой книге он рассказывает, что Иосиф Менделеевич, один из ребят, который боролся за выезд из Советского Союза, уже на заседание суда пришел с покрытой головой в ермолке. Он еще мало знал, но это было выражением того, что я еврей. Оказавшись в лагере, он постепенно начинает соблюдать заповеди, в частности, соблюдает шаббат, субботу. Как можно было соблюдать субботу? Ведь там, так сказать, на зоне в субботу рабочий день. Он выполнял свою норму до пятницы, а в субботу стоял у станка в цехе. И сделал такой малюсенький какой-то молитвенник или там что-то еще написал. И, в общем, так сказать, стоя у станка, он занимался своими духовными субботними делами. И вот однажды в лагерь, так сказать, в этот цех их лагерный, вошел начальник лагеря с двумя охранниками, собаками, и они двинулись к нему. И он сразу понял, что речь пойдет о нем, о его соблюдении субботы, потому что, очевидно, кто-то обратил внимание, кто-то донес, и вот по доносу они прямо направляются к нему. Конечно, естественной реакцией его было, Иосифа Менделеевича, начать работать и, как ни в чем не бывало, в общем, все обвинения в свою сторону отмести. И тут вдруг он спросил себя, а кто на самом деле сегодня во всем мире готов отдать свою жизнь за соблюдение Шаббаса? На Западе это свободно, а здесь это, как мы скажем, а здесь это запрещено, поэтому здесь никто не знает, а там это и так допустимо, свободно, поэтому нет людей, которые готовы отдать свою жизнь за соблюдение Шаббаса, может быть, это моя возможность. И вот, когда приходит начальник, начинает от него кричать, почему ты не работаешь, что он говорит ему, я еврей, соблюдая традицию своего народа, значит, вот я выполняю свою норму за 5 дней, я в шаббат стою у станка, и вот это я. Ну, тот, в общем, закричал, сказал, что он его уничтожит, приказал ему начать работу и сказал ему, что он начальник. Я начальник, слушайся, так сказать, моего указания. И я помню, что Менделеевич рассказывал мне, что он ему ответил, у меня есть начальник на небесах. Ну, тогда тот обещал его как бы, в общем, опустить в землю и уничтожить, угрожал ему наказаниями и, в общем, бросил его в такое ледяное помещение, забыл, как это называется, в котором обычно содержат людей или несколько часов, или, может быть, максимум день. В общем, он держал в этом, как сказать, в этом каменном мешке пытки в течение 7 дней, надеясь, что он его сумеет сломать. Он его не сломал и не сломил. Менделеевич отказывался работать в субботу. И тогда его осудили каким-то судом и бросили во Владимирскую тюрьму. Очень печально, между прочим, известную своими камерами одиночного заключения. В камере одиночного заключения узник, который не общается с окружающим миром и как бы оказывается в заточении, без общения с людьми человек может сойти с ума. Я знаю, есть у нас, так сказать, врачи, медицинские работники, психологи, психиатры, как реагирует человек на одиночное заключение, тем более, если это продолжается в течение нескольких лет. Иосифа Менделеевича бросили туда на 3 года. Я как раз был в Советском Союзе в тот момент, в Москве, слышал о том, что по голосу Израиля, по голосу Америки, что Менделеевич пропал, неизвестно, что с ним. Потом обнаружилось, что он в политической, в общем, страшной тюрьме Владимирской находится в камере одиночного заключения. Так вот, после того, как Менделеевич вышел из тюрьмы, оказался после, так сказать, выехав из Советского Союза в Израиле, мы тогда с ним встретились. Но когда он же приехал в 92-м году сюда, в Америку, он выступал в стенах Sinai Academy, как вчера это помню, и рассказывал именно эту историю нашим ученикам на русском языке. И вот я помню, что он говорил о том, что когда он попал в эту камеру одиночного заключения, то, что произошло, это он вдруг осознал, что он находится в месте, в котором он таки, да, может соблюдать Шаббас. Там есть библиотека, их не заставляют работать. Он взял книги, в частности, учебники английского языка. У него были свои какие-то скрытые молитвенники, у него были какие-то свои записи своих еврейских тем. И он погрузился в эти темы. Если, может быть, кто-то бы и сошел с ума, но если Менделеевич использовал это время заточения для того, чтобы сойти с ума, это время заточения, оно не сломило его, оно закалило его. И вот я помню уже как-то, мы проводили с ним беседу, потом было интервью по телевидению, и он сказал мне, что когда он был во Владимирской тюрьме, то он сквозь решетку своего окна заточения видел двор тюрьмы, который был покрыт асфальтом. И вот однажды пришла, когда весна, и было солнышко. Наверное, там и в Перми тоже бывает солнышко. И вот природа начала расцветать, но асфальтовый двор, понятно, у нас из асфальта. И тем не менее он увидел сквозь решетку свою, он увидел, что где-то на асфальте, сквозь асфальт пробивается зеленая трава. И вот когда он увидел эту зеленую траву, которая пробивается сквозь асфальт, он сказал себе, Вот точно так же, как этот асфальт пробивается сквозь камень к свету, точно так же и я вырвусь из этого лагеря, из этой тюрьмы к свету в страну Израиля. Вот я хочу, друзья, чтобы вы на мгновение вместе со мной ощутили этот символ, то, что он увидел, и как он это интерпретировал, и что он этим символом себе сказал. Видим мы одно и то же, только люди на это одно и то же реагируют по-разному, интерпретируют это по-разному. Один смотрит, например, на стакан и говорит, это наполовину пустой, и жалуется. Другой смотрит на тот же самый стакан и говорит, он наполовину полный, благодарит и радуется. Один мог бы посмотреть на эту травинку, которая пробивается сквозь асфальт, и сказать, вот, даже травинка рвется к свободе, а я в заточении, я жертва этого режима, мне так плохо, неужели так я и погибну здесь? А другой посмотрел на эту же самую травинку и вдохновил себя верой. И дело ведь не только в том, что человек видит, не только в том, что он говорит себе и потому чувствует в своем сердце, а дело в том, что он видит то, что он говорит, и то, что он чувствует. Это влияет на то, что в конце концов происходит в его жизни, как сказал пророк Хабакук, праведник верой своей будет жить. Пусть кто-то подумает, что я говорю о некой мистике, когда человек сказал, и оно так и произошло. У меня в жизни много раз такое было, что мне что-то сказали, я кому-то что-то сказал, оно действительно так и сбылось. Так работает благословение. Но даже если вы не верите в благословение, если все, что, во что вы верите, это в то, что когда человек что-то увидел и что-то себе сказал, и вдохновил себя, то он уже перестал быть человеком, который испытывает отрицательные эмоции и ведет себя и чувствует себя как неудачник. Потому что неудачник, он создает вокруг себя неудачи. А победитель, он создает вокруг себя победы. Поэтому вопрос, какой у вас менталитет? У вас менталитет победителя, и вы в любой, даже самой сложной ситуации видите возможность для победы. Или в любой, даже самой лучшей, казалось бы, практически выигранной ситуации обязательно видите проблемы и опасаетесь поражения. И понятное дело, что чем больше человек опасается, то тем больше эти опасения в жизни начинают реализоваться. Так вот, друзья, сегодня я хотел упомянуть вот такой вот момент, как что означает быть евреем? Что означает быть евреем? Вот я рассказал о Иосифе Менделеевиче. Я хочу прочитать буквально несколько слов Льва Николаевича Толстого о том, что такое еврей, и, может быть, на мгновение задуматься о том, в чем сила нашего народа. И как эту силу может использовать любой человек в своей жизни. Поэтому я предложу определенного рода символ и идею, которую вы сможете использовать. Итак, спрашивает Лев Николаевич, что такое еврей? Этот вопрос вовсе не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Посмотрим же, что это за особое существо, которого все властители и все народы оскорбляли и притесняли, топтали ногами и преследовали, жгли и топили, и который назло всему этому все еще живет и здравствует. Что такое еврей, которого никогда не удавалось сманить никакими соблазнами в мире, которые его притеснители и гонители предлагали ему, лишь бы он отрекся от своей религии и отказался от веры отцов. Еврей – это святое существо, которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он – родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры. Я пропускаю несколько параграфов, друзья, и заканчиваю. Он пишет так. «В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать приверженцев. Напротив, Талмуд предписывает, что если не еврей хочет прийти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже унаследуют Царство Небесное. Еврей – символ вечности». Он, которого ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли. Он, который первым возвестил слова Господа, он, который так долго хранил пророчество и передавал его всему остальному человечеству, такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен, он олицетворение вечности. Итак, друзья, в разговоре о том, как сохранить себя, как найти в себе те силы веры и верности самому себе и своим принципам и идеалам, которые позволяют нам преодолевать любые препятствия и достигать поставленные перед нами благородные цели. Я хочу вспомнить спор о том, кто больше праведник, кто, как сказать, обладает большими заслугами. Ной, как вы помните историю Ноева ковчега, или Авраам. Интересно, что в Талмуде есть спор. И некоторые говорят, ну, Авраам же, он делал добрые дела, которых не делал Ной. Зато Ной должен был сохранить себя во времена поколения потопа, не поддаться влиянию грешников, вокруг которых он жил, то есть, которые его окружали. И мне кажется, что если бы не было Ноя, если бы Ной нас не научил тому, как жить, сохраняя себя, даже во времена потопа, то, наверное, не было бы и Авраама. И поэтому я вспоминаю о том, что сама идея того, что Ной строил ковчег, это не рассказ о истории поколения потопа, и это еврейская народная сказка. Это история о том, что каждый из нас в нашей с вами жизни тоже должен уметь построить ковчег в своей жизни, защитить себя, сохранить прежде всего свою душу. И как же может сделать это человек? Понятное же дело, что речь не идет ни о каком деревянном, так сказать, ковчеге. Хотя и в физическом смысле тоже мудрецы говорят, подумайте, что слово «ноах» дословно на иврите означает «отдыхать», «отдых». Когда Всевышний сотворил мир, то в 6 дней он творил мир, а 7-й день – «ваянах», «нах», слово «отдыхал». Потому мудрецы говорят, «ноев ковчег» намекает на то, что ковчег – это отдых души, это состояние духа. А когда человек умеет отдыхать, помните, может быть, такое выражение, сила в расслаблении. Помни день субботний, говорят мудрецы, потому что, ну, это символ субботы. 6 дней работы и сделай всю свою работу, а 7-й день – это отдых Всевышнего. Разве кто-то когда-то мог бы сделать всю свою работу за 6 дней, спрашивают мудрецы Талмуда, говорят. Умение соблюдать субботу – это воображение, это искусство. Представить себе, что как будто все, что должно было быть сделано, уже сделано, и расслабиться. А то, что ты не успел сделать, на этой неделе, ты сделаешь это на следующей неделе после Шаббаса. А в Шаббас ты не суетишься, ты отдыхаешь со Всевышним и живешь мгновением, созерцая мир таким, каков он есть, как он прекрасный и хороший. Ты сидишь в кругу семьи за столом, и ты наслаждаешься жизнью, наслаждаешься Торой. Сама возможность человека выключить телефон, выключить все, так сказать, мешающее и проникающее в его сознание извне, отключиться, расслабиться в кругу семьи – это и есть Ной в ковчег нашего поколения. Более того, мудрецы говорят, что на самом простом, так сказать, примитивном уровне соблюдение шаббата – это не совершать определенного рода действия работы. Но с другой-то стороны, это вопрос прежде всего сознания. Поэтому можно соблюдать шаббат в действии, не нарушая его. Но это не самая, так сказать, высокая идея. Это нужно, но этого мало. Нужно уметь соблюдать шаббат и своей речью. Мы не говорим ни о чем, что мы не делаем. Мы об этом и не говорим. Если меня кто-то спросит, а можно я вам там вот, позвоните мне там после шаббата, то я бы сказал, я свяжусь с вами после шаббата. Я не буду говорить, я позвоню. Или я не буду говорить людям ни о чем, что печалит их или волнует их. Более того, еще более высокий уровень соблюдения шаббата – это не думать ни о чем, что волнует, беспокоит вас. И еще более высокий уровень – это не только действие, слово и мысль, но это и чувство. Ощутить сладость субботы. Петь вдохновенные субботние песни, мелодии. Если вы знаете какую-то субботнюю мелодию, то эта мелодия всегда с вами. Вы можете вспомнить эту мелодию, где бы вы ни были. Вы можете быть, не дай Бог, как Иосиф Менделеевич в перском концлагере или в Владимирской тюрьме. И это может быть даже не суббота, может быть, любой день недели. Но если вы неожиданно запели себе какую-то субботнюю мелодию, или мы, может быть, вспомнили о Менделеевиче, который увидел пробивающую сквозь асфальт траву, и это вдохновило вас верой и дало вам силы, то, может быть, вместо того, чтобы в какой-то ситуации разозлиться, сорваться, или, может быть, опустить руки, или образ пробивающейся травы сквозь асфальт, или, может быть, теплая, вдохновенная мелодия, субботняя, которую вы услышали, она полностью меняет ваше настроение. Она позволяет вам сотворить крепкую стену Ноева ковчега, которая гораздо крепче любых бетонных стен, потому что это стена вашего сознания. И в этом смысле я хочу вспомнить замечательного австрийского еврейского психолога Виктора Фрэнкеля, который написал свою книгу «Поиск смысла в концлагере в Освенциме». И он писал, что фашисты могли сделать с нами, с узниками, все, что хотели. Они могли нас убить, они могли над нами издеваться, они могли нам приказать, и наши тела были полностью в их власти. Но было одно место, в котором мы сохраняли полную свободу. И как важно было осознать, что в этом мы свободны. Они, фашисты, не могли туда никогда проникнуть. Лишь только мы решали для себя, о чем мы думаем и потому что мы чувствуем. Если только человек может осознать, ощутить, что его мысли и его чувства только в его руках, и что бы ни творилось вокруг него, какие бы ни были штормы, да, и какие бы ни были, условно назовем их, потопы вокруг нас и обстоятельства внешние, тем не менее, несмотря на что, человек может сохранять свою веру. Прежде всего, хранить верность самому себе, своим принципам, вести себя достойно в любой ситуации. И для того, чтобы не поддаваться ни страхам, ни угрозам, ни каким-то подачкам, или, может быть, как сказать, когда дают взятки, да, пытаются его купить. А несмотря на что оставаться самим собой, то человек должен этого Авраама внутри себя хранить и лелеять. Всего самого доброго вам.